Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим на чужом месте. Ну, или, по крайней мере, не на совсем своем. Сразу выдам такой секрет. Сегодня должна была быть другая передача, другая программа. Она у нас, к сожалению, переносится. Но я не скажу, что не состоится. Она переносится. А вот на ее месте Тифлострим и Андрей Поликанин, Ксения Блейк. Коллеги, привет всем.
Всем привет.
Слушайте, я начну с такого, может быть, немножко ностальгического описания. Нам тут написали, что у вас последние два тифлострима были ностальгическими. Ну, и сегодня еще один такой будет. Через неделю нет, уже совершенно не такой. Описание следующее. Значит, представьте себе такой или сундук, или шкаф, в котором стоят коробки. В одной коробке лежат фотографии. Какие-то фотографии, ну, просто в пакетиках, какие-то даже не в пакетиках, какие-то в альбомах. Ну, короче, куча семейных фотографий. В другой коробке лежат, простите, пожалуйста, катушки. Вот магнитофонные катушки с какой-то, с какими-то записями, магнитофонные кассеты с какими-то записями. А у самых продвинутых еще и видеокассеты разных форматов. Есть и большие, есть и микрокассеты.
Гетамакс, ВИЧС.
Да-да-да-да-да. И все это лежит. Вот, и человек говорит... А вот это наши семейные архивы. И вот это мы передадим нашим детям. А еще вечером, когда собирается вся семья, эти коробки открывают, достают фотографии, начинается рассматривание. И их нужно смотреть очень бережно и потом собрать на место. Вот знакомая история.
Да еще безусловно.
Пыльный магнитофон откуда-нибудь достать. А вот твоя катушка с записями, когда тебе было там 5 лет. Ты стишки читаешь, стоя, понимаете, на вот...
Нет,
вот это... Ну, ура.
Ужас, ура. Ужас, нет. Ужас, да, но ужас, в смысле. Да, нет, да, я да, понимаю, да. Ксюшу, да.
Да, ну уже. И потом тебе, особенно, ну ладно, сейчас-то уже ничего, хотя сейчас уже не слышишь, да, но когда тебе 12 лет, тебе крутят катушечку, где тебе 4
ужасно,
года.
Ужасно, ужас.
Ужас, кошмар.
У меня мама в свое время любила бабушке показывать разные фотографии, потому что когда у нее деменция начиналась, мама говорит, мама, ну посмотри фотографию, а бабушка, я не могу, я не помню. Это, знаешь, это было так тяжело.
Капец, это очень страшно.
Мы думали, что вот этими фотографиями, именно теми, которые там были сделаны, знаешь, взять фотографию, посмотреть.
Разбудоражить ее. Память как бы, да?
Да, память, нет, нет, наоборот, это вот еще больше заставило как-то это замкнуться. Капец, да.
Я расскажу еще интересно, я даже не могу сказать, что это было, может, Олег скажет подробнее, что это было. Короче, мой дядя, брат моей мамы, уже нет его тоже в живых, снимал на кинопроектор в свое время, снимал свадьбу моих родителей.
Вот, да, у меня у мамы такие. Тоже знакомый, ее троюродный брат, да, который немой, да, вот это кино?
Да, это было крутейшее вообще.
Слушайте, оно было чуть ли не со звуком, что самый прикол.
А вот ты, у нас было без звука, было... у нас были как раз только пленки, мы их постоянно, да.
Ну и все это, короче, составляло семейный архив или личный архив.
Да.
Я вот тут думаю... Значит, смотрите, вот мои родители, моя бабушка и дедушка мне передали, ну или, по крайней мере, сейчас у них в доме, у моей мамы хранятся вот эти, у нас тоже есть, соответственно, семейные фотографии, а еще есть слайды вот из...
Да-да,
вот райок. Всякие вот. Да. Вот, а теперь я думаю, при том, что наша жизнь меняется, вот два вопроса. Во-первых, что я оставлю и передам своим детям, я явно уже вот такой огромный сундук не передам. А во-вторых, что из этого останется? Что из этого, в принципе, сохранится? Ну и заодно, в-третьих, я могу показать фотографию, там, не знаю, прошлого года, позапрошлого года. Но если говорить о какой-нибудь фотографии, которая делалась, не знаю, в 90-е годы, да, я могу где-нибудь у себя в стопке CD, DVD, да, CD еще, вот, компакт-дисков, я, конечно, могу найти эту фотографию. Я, надеюсь, что могу. Но дальше будет несколько вопросов. Во-первых, как этот диск посмотреть, на чем этот диск посмотреть. Во-вторых, когда я это посмотрю, я буду в шоке от того, какого страшного качества эта фотография. Ну, потому что 90-е годы, камера, ну, это же отдельная история. Вот, давайте с ощущения сначала начнем. Вот цифровая эпоха. Понятно, что она изменила хранение данных. Но она изменила его для нас лично, просто на личном уровне. К лучшему, к худшему – Или это зависит от каких-то параметров, обстоятельств и так далее?
Олег,
вопрос,
мне кажется,
кстати,
знаешь,
к нашим слушателям, зрителям.
Странно, тоже. Потому что, с одной стороны, к лучшему, и ты можешь делать много фотографий, ты можешь тут же их открыть, да, тут у тебя там вот компьютер, вот списочек, можешь их открыть. Но, с другой стороны, мне кажется, ценность этим фотографиям, она стала ниже, потому что ты можешь взять камеру, можешь еще раз щелкнуть, можешь как-то... Мне кажется, они обесценились, потому что когда это, ну, были раньше фотографии, это делались альбомы, люди их складывали, фильтровали по каким-то там семья, там родные, близкие.
Да, естественно.
Да, и у меня, например, мама моя говорит, она, то есть я помню, когда ей было 45 лет, я подарила Олимпус фотоаппарат. И она говорит, ты знаешь, я до сих пор люблю на нем фотографировать и печатать эти фотографии, потому что я знаю, что они у меня сохранятся.
Да, так и
есть. А цифровая эпоха, она обесценивает какие-то вещи. Просто, несмотря на то, что это может быть лучшего качества, там еще как-то. Но, тем не менее, ну, ты к этому не... Ну, не знаю, у меня почему-то, у меня такое впечатление.
Ты знаешь, Ксюш, это есть, но у меня, например, есть другое. В свое время, когда еще давным-давным-давно, когда все были живы, и трава была сильно зеленее, мне мой дед тогда показал кассету. Очень интересную запись. Там была записана девочка 16 лет, которая пела под гитару. Эта девочка 16 лет, которая пела под гитару, потом стала моей мамой. Вау. Это чувство, оно... Есть такое слово «eerie».
Есть.
Я не знаю, как передать это на русский. Оно такое очень, очень странное. То есть ты... У меня, когда я это слушал, запись ужасающего качества, невероятного. Перепись с катушек, с каких-то там... То есть это уже было актуализировано. Мы сейчас дойдем до актуализации. То есть это уже было актуализировано на кассету. Это была запись каких-то, говорю, непонятно на что сделанная. Вообще, я до сих пор не знаю, на какие-то катушки говорю. Страшные. Запись ужасающего качества. Но ты слушаешь вот эту запись, и тебе просто хочется как-то туда переместиться, как-то подойти к этой девочке и сказать: девочка, у тебя будет тяжелая жизнь, но у тебя будет все хорошо. У тебя появятся люди со временем, которые тебя будут любить и будут называть мамой. Это, блин...
То есть ты ощущаешь сопричастность такую.
Да, конечно, я даже не знаю, как это передать толком.
Получается, что в любом случае полезно, да, полезно вот эти вещи сохранять, полезно эти вещи передавать.
И я хотел сказать, что немножко в противовес Ксюше, что если бы тогда у меня были средства оцифровки хотя бы, я бы мог это оцифровать и актуализировать, и сейчас бы оно у меня где-нибудь в облаке лежало. А сейчас оно, скорее всего, потеряно.
Олег, а еще мне кажется, знаешь, сейчас, ну, мы можем фотографировать все, что угодно. Знаешь, вот люди же ездят там, делают фотографии на телефон, одни и такие сики. Мне кажется, раньше фотографировали то, что действительно было важно. Мне кажется, вот этого не было захламления вот этого там, да, потому что сейчас же как, надо как-то так, надо в Инстаграм же фотку каждый день какую-то, а то вдруг меня люди забудут, понимаешь, ты какой-нибудь
зайчик
там.
Ну, это не у всех, там, ну не у всех. Ну, вот.
Ну, Олег, это у многих.
А с другой стороны, потеря, вот возможность потерять записи была, конечно же, и тогда. Ну, фото
но
было потерять, конечно, сложнее, да. Но они выцветали со временем.
Запись, говорят, не меняется. Сева Попов говорит, не меняется, что он после потери Плэкстока все из паранойи все диктофоны и записи хранит в Яндекс.Диске. Говорит, мне было очень обидно потерять записи, хоть цифровые, хоть какие.
Так Всеволод Попов уже научился важные вещи, которые далеко не все мы освоили. То есть вот хранить свою запись где-то еще. То есть это уже первый шаг к тому, чтобы...
Я когда готовился к эфиру, да, вот мы говорим про бэкап, как есть такая грустная шутка, есть люди, которые не делают бэкапы, есть люди, которые уже делают бэкапы. Вот. Но видите, как получается, как с примером, например, Севы, или как с примером про запись моей мамы, надо не только хранить, но и актуализировать эти данные.
Да,
актуализировать.
Да.
Потому что где сейчас эта кассета? Да кто ее знает? На чем ее поставить? Как ее оцифровать? Вообще непонятно.
Давайте мы, коллеги, с этой самоактуализации начнем, потому что большинство из нас на самом деле есть что актуализировать. То есть, если такое желание возникает. Но сначала нужно понять, что это такое. То есть, ну вот, это что? Перевести в современный формат? Это обновить? Это улучшить? Или что-то еще?
Зависит от твоих умений. По сути, да. Форматы меняются. Есть, конечно, когда история ходит кругами или по спирали, я уж не знаю, как она ходит, когда сейчас начинается возврат моды. Ну, он не начинается, он уже давно идет. У нас даже передача где-то была на проекте. Возврат идет мода к винилу. Виниловая пластинка. Да. То есть послушать винил Крис можно.
Крис и Ксюша это делали.
Да, да, да. Винил послушать можно.
Угу.
У меня, например, тимлид бывший увлекается виниловыми пластинками. Причем он говорит, я говорю, Карсон, говорю, зачем тебе это? У тебя же куча всего этих. Он говорит, а ты знаешь, а мне нравится вот это вот, именно вот это вот удовольствие купить, ну то, что ребята тогда говорили. Купить, поставить
тоже.
Пластинку, да. Вот это вот звук, вот это вот характерное угу. включение, вот это вот. Я понимаю это. То есть мне это понятно. Вот, есть форматы, которые, опять-таки, я суровый, в данном случае harsh, да, резкий. Я считаю, что есть форматы, которые надо закопать, поставить им памятник. Это хороший формат был. Как, это, в частности, я про кассеты говорю.
Некоторые катушки, форматы кассеты. Тоже возвращаются, между прочим, кассеты.
Да, да, катушки, что... кассеты. Вот я считаю, что не надо это возвращать. Уже закопайте, поставьте памятник. Это было хорошее время, это были хорошие форматы, но не место им сейчас. Они но... некачественные, они недолговечные, они плохо звучащие, в них все
ужасно,
плохо.
Ужасно, да.
Но в связи с этим возникает вопрос о том, что все-таки, если ты хочешь сохранить, и у тебя есть...
И вот это надо актуализировать.
Да, да, это как раз актуализация. Да. Причем это можно делать самому. Мы не будем сейчас уходить в дебри на этот счет, потому что это можно делать самому. А можно найти студию, которая это сделает.
Можно опять сказать ремастеринг.
Да, но я знаю, что кто-то с этим SoundForge'ем цифрует, да, там подключает.
Цифрует чем угодно, да, Ксюша. Главное, вот если бы я сейчас опять-таки нашел ту кассету с... Ты бы
оцифровал.
Да, я бы ее оцифровал, но я не знаю, возможно ли было бы что-то с ней сделать. У меня совсем поверхностные знания, но они все-таки есть, знания об аудиоинженерии. Я боюсь, что там толком ничего не сделаешь.
Я, когда готовился к этому эфиру, встретил две разные школы на этот счет. Два ответа. Одни люди говорят, что да-да-да, если вы оцифровываете, то, в общем, старайтесь также улучшить, пройтись эквалайзером, одно, другое,
да.
третье. Вот. Но есть и другая школа, есть люди,
а
которые говорят...
А ты не
говорят,
исказишь ли это все, вот. Что это вообще бы неузнаваемо будет, не?
Да, что если вы проходитесь хоть чем-то, хоть какой-нибудь примочкой, то обязательно оставляйте и первоначальную запись. Вот почему.
Да, да.
Потому что примочки с годами могут быть лучше.
Безусловно,
они могут улучшаться.
Безусловно.
И как только вы прошлись хоть чем-то, вы уже первоначальную запись потеряли, потому что из нее уже вот восстановить будет потом сложнее.
Но я считаю, знаю, что если вы хотите это слушать, если вы хотите слушать какого-нибудь Вертинского, условного, да?
Да,
какого-нибудь Михаила Александровича, например, угу. какого-нибудь Теодора Бикеля и даже какого-нибудь Веню Дыркина, вот, то вы какой-нибудь Крышкин дом, то ну, за вас уже эту работу люди сделали. А вообще-то, если вы берете какую-то кассету или, не дай боги, катушку, опять-таки, вы просто это все оцифровываете, и для себя, да, естественно, бэкап сохраняется, оригинал сохраняется, записи. Вот. В идеале еще и хранить эту катушку или кассету или что-то, пока оно совсем не осыпется.
Да.
Почему? Потому что лет через 20, может быть, будет какой-нибудь, я сейчас придумываю из головы, прямо сейчас, какой-нибудь фотонный сниматель звука с кассеты непосредственно или какой-нибудь, молекулярный
вполне,
какой-нибудь.
Вполне.
Вот, который может снять это устроить. Гораздо лучше. Поэтому, угу. конечно, оригинальные записи сохранять. Если не получается, то есть эта кассета чья-то или катушка, вы ее забрали, там слезно стояли на коленях на 2 дня, взяли, конечно, вы ее просто оцифровываете и сохраняете бэкап, но если вам так слушать неприятно, то почему нет? Вы проходитесь, только не вырезайте, а копируйте. Вы копируете файл, проходитесь делайте тот ремастеринг, который вы считаете нужным, и слушайте себе на здоровье. А так, ну, конечно, неприятно, оно же рыпит, скрипит и, в общем...
Ну, да, кассеты это...
Есть на этот счет частая такая вещь, частое заблуждение. Говорят о том, что ну что, есть шумоподавление, есть всякие вот эквалайзеры.
А вот можно Тимофей поубирать. Пишет, можно просто шумы убрать. Тимофей.
Вот как раз вот об этом. Вот
я
нельзя.
Тебе могу сказать одну вещь. Просто убрать шумы, это катастрофически сложно. Я пробовал много раз. Я тебе больше скажу, даже запись современная. Берешь какой-нибудь Olympus DM450, который у меня до сих пор, кстати, есть и работает. Пишешь на него в обычной комнате, неподготовленной. И вот попробуй потом с этим что-то сделать. Что-то сделать с этим можно. Но лучше будет где-нибудь на минус 25 дБ наложить какую-нибудь музычку бесплатную.
И опять доступ. Вместе с шумами убирается и часть звука, потому что шум в любом случае...
Да,
это... И опять, если это сделать неаккуратно, то этот гейт просто слышен. То есть у человека в тихих местах полная тишина, потом начинается восстановленная запись, там идет шум, и, в общем, это слушать достаточно тяжело. Так что звукари, в общем, это отлично знают.
Я думал, я тут выпендрился, так тут начал народ вспоминать. Он Тимофей Петра Лещенко вспоминает. Не путать со Львом Валерьяновичем. Это другой человек.
Ну, как бы. А их можно перепутать?
Мне кажется, да.
Я такое встречал.
Может, мы с тобой олдовые. Мы с вами.
Мы олдовые. Я такое встречал просто много раз.
Что мы как-то их не перепутаем.
Вот. Сева говорит, что Вертинский это класс. Слушайте, а все пеняют на молодое поколение. Вот посмотрите, Сева Вертинского слушает.
Но он же вокалом занимается.
Да, поэтому...
А, вон оно что. Нет, и все-таки.
Вот. Ну и, соответственно, для любого формата, для любого типа материалов, мы говорили сейчас про аудио, но точно так же оцифровываются фотографии, точно так же они восстанавливаются, точно так же можно поработать над улучшением, и специалисты это знают. Ну,
да,
хорошо.
Если есть печатные, не выбрасывайте. Напечатанные фотографии не выбрасывайте, опять-таки.
А знаешь, какое большое искушение? Особенно, когда начинается вот эта вот мобильность, и ты переезжаешь.
Я только хотел сказать, ты знаешь, нас, например, мотает как к перекати-поле по жизни.
И вот и чего? И таскать с собой эти альбомы?
Нет. Честно? Нет.
Вот честно.
Вот сейчас вот родители ее умерли, и она попросила сестру, чтобы она хотя бы оцифровала и прислала, потому что у родителей, естественно, альбом большой семейный.
Я уже даже не говорю про брайлевские книги, брайлевские документы и так далее. Это уже отдельная история. Это уж совсем...
Я не возил, хотя, наверное, зря.
Потом я начинаешь тоже думать. Нет. Да. Вот, хорошо. Ну, перевели мы в цифровой формат. Но ведь это же, друзья мои, тоже не решение. Это не панацея. Я не собирался рассказывать. Потом перед эфиром мне Андрей говорит, а расскажи это в эфире. И сейчас это как раз совершенно уместная история. Значит, материал в цифровом формате. Я в свое время очень гордился своей университетской дипломной работой. Честно, работа была хорошая. Она была объемная, там что-то страницы 80. Для диплома это, в общем, немало.
Много.
Да, это много. И она была, действительно, это было оригинальное исследование, там защита прошла на ура, мне все говорили, давай в аспирантуру и так далее, развивая эту тему на диссертации. Короче говоря, это было давно, это был 93-й год. Была такая программа, называлась WordPerfect 5.1 для DOS. Вот в этой программе с расширением, по-моему, WP5 или WPD, я не помню.
Причем это не Microsoft.
Это не Microsoft.
Опять-таки, это как не надо путать разных Лещенков. Так это и тут, не надо путать разные ворды.
Да, вот. Это WordPerfect. Это WordPerfect Corporation, потом этим владела Novell, потом Corel и так далее. Вот, так я про что? И все это было сохранено на диске 3,5 что там, дюйма, обычная дискета. Дискета.
Флоппи-драйв,
да, флоппи. Вот, когда я про эту дискету вспомнил, а произошло это лет через 15, на моем компьютере, конечно, никакого WordPerfect уже не было. А, там еще одна деталь. Большая часть этой работы была по-английски, но были также и русские вставки. И вот еще не было общепринятого стандарта для того, как этот русский записывать.
И что?
И у WordPerfect был свой. Который даже тогда, для того, чтобы вытернуть во что-то другое, нужно было перекодировать. Вот, короче говоря...
Слушай, а долго в Майкрософте было в открыть, по-моему, или в сохранить как даже?
Да.
У него долго было Word.
Да, Perfect. Кстати, был, да-да-да, я тоже вспоминаю.
А потому что это был ведущий процессор, и Word'у приходилось переманивать к себе пользователей. А как их переманишь, если WordPerfect не поддерживается? Вот.
Да, тоже правильно.
И, короче, 15 лет проходит. Я достаю откуда-то из пыли. Вот, и пыль здесь важна, на самом деле, этот диск. Я его обдуваю. Так, значит, вот пыль с него сдуваю.
Так.
Я его вставляю в компьютер. Он мне говорит про то, что прочитать он это не может. Ну, то есть
а он грустно говорит.
Да,
и все.
Геймовая, да.
Да, и, в общем, я понимаю, что если бы я был немножко понастойчивее, то диплом не был бы потерян. Можно было бы постараться куда-то диск отнести, чем-то почитать.
Слушай, вот убей, не помню, пол эфира вот уже сижу, вспоминаю, как называлась та утилита, но у меня была потрясающая утилита, которая... умела диски просто вот эти восстанавливать почти из ничего.
Да, у меня тоже, кстати, была. Я туда тоже сейчас пытаюсь так что вспомнить, как это.
Да, но вот... Я, кстати, недавно на Амазоне. Мне нужно было купить USB-шный CD-DVD-привод. А я смотрю, ребята, флоппи-приводы.
Да.
Вот.
Слушайте, Сева пишет. Сева меня сегодня удивлять продолжает. Пишет, мне подруга подарила недавно флоппи-дисковод.
Так тогда казалось, что флоппи есть, были, есть и будут. И WordPerfect был, есть и будет.
Ну, сколь я знаю,
у меня в России... нет вообще дисков. Я вообще забыл, когда я последний раз диск брала в руки.
А, сколь я знаю, в российскую налоговую флоппи-дискеты просто ходила как страшная сказка. В российскую, не то налоговую, не то какие-то российские другие установки, короче, флоппи-дискеты надо было носить чуть ли не до... Народ, поправьте, российский. До 2015-го, что ли, года. Что-то вот такое. То есть, где это все брать? Я помню просто крики, типа, ребята, блин, они просят дискету и больше ничего. Где это брать?
Слушайте, ну, во многих европейских странах до сих пор аудиокниги, дейзи-книги, распространяются на CD. Вот CD, товарищи.
На CD, да.
Так, слушайте, подождите, а что вы удивляетесь? А чем плох CD? Давайте я наброшу.
А чем плох CD? Флоппи-диск?
Флоппи-диск? Нет, флоппи-диск у него просто очень мало информации. Кстати, в отличие от кассеты, не знаю почему. Ненавижу кассеты, но к флоппи-дискам я отношусь очень по-теплому, по-доброму. Не знаю почему. У него просто мало. Это ж мегабайт информации всего.
У вас есть какой-то собственный рецепт, желательно такой, которым вы пользуетесь, направленный на то, чтобы данные, которые вы сделали, там, не знаю, 10, 15, 20 лет назад, не потерялись с изменением и форматов, и источников вот, носителей этих самых данных?
Я ленив, к сожалению, и мобилен.
Я тоже. А я, Олег, сейчас себя ловлю на мысли, что у меня мало данных. Вот я
Андрей
не собираюсь.
Ушанин хранит на жестком диске. Да, счастливый.
А если этот жесткий диск накроется, Андрей Ушанин? Вот вы включаете компьютер, и диск в таком...
Нет, ну у меня весь... Ну, на жестком диске у меня много всего. Но я про то, что там музыки много, книг много, вот таких каких-то вещей. Но я сейчас так вспоминаю там про семейные альбомы, еще что-то. Например, там звуковые какие-то, ну, там каких-то событий. Я понимаю, что... А у меня этого не очень
много. У меня этого вообще нет. Я был достаточно ленив, чтобы записывать. Хотя, знаете, я, наверное,
меня не
просто...
не из-за этого.
Я просто, наверное, слишком хорошо знал себя. Меня слишком триггернуло бы.
Меня тоже.
Мама говорит, типа, ты бы записала там дедушка у нас. Дедушка классно рассказывал.
Вы что, я как буду слушать, Я просто
пойду в Депру и все. Если бы я сейчас там дядю своего слушал, он всегда был очень веселым человеком.
Или я бабушку. Да вы что, вообще...
Это ж кошмар. Это просто триггернет.
То есть все-таки привычки меняются.
Да.
Вот это вот поставить ребенка перед магнитофончиком и записать его и так далее, или вот...
У меня сестра троюродная до сих пор записывает на видео или там как-то просто на телефон или куда-то, и он там поет или что-то. Но как бы я бы, наверное, не знаю, опять же, у меня нет детей, поэтому мне трудно сказать, что бы я делала. Ну, наверное, что-то делала, но меня просто, ну, переслушивать что-то, оно у меня вызывает очень тяжелую
реакцию. Именно, у меня тоже. Ребенка, пожалуй, интересно, потому что мы
ребенка,
тут как-то...
Ребенка, да.
Я, например, знаю, как говорила, там, просто в свое время тоже запись поставила, как говорила моя жена, там, когда ей было 4 года. Это очень интересно.
Но, опять-таки, это записывали до цифровой эпохи.
Это дело не в эпохе. Я
думаю, это дело настроения. Мне кажется, ребенок – это настроение.
Ребенок – это он позитивный, он забавный.
Вот,
да.
Он пока... Да. Это вот такая вот... А когда это, прости... Я даже...
Когда это взрослые люди, и тем более ты пытаешься это переслушать, когда все ушли уже давно.
И когда ты понимаешь, что я еще их и обижал когда-то, еще не очень-то их там, и начинают вспоминаться какие-то вещи, которые не должны, ты думаешь, все, плохо.
Значит, тогда, уважаемые коллеги, получается, что если мы хоть сколько-нибудь медийны, ну вот хотя бы на уровне собственного профиля в соцсетях, вот такая минимальная медийность, да, то хранилищем, вот этим сундуком нашей личной информации оказываются именно эти соцсети.
К сожалению,
настолько они это держатся.
Да.
Если мы чуть-чуть больше медийны, ну, грубо говоря, я тут нашел, мне помогли найти, запись интервью, которое я провел с христианским радиожурналистом Марком Макаровым, был такой товарищ, в 1992 году интервью было опубликовано, простите, в журнале «Диалог». И мне вот прислали эту запись, и я услышал себя...
И как?
За ушки взявшись, сникла моя муза, бедняга онемела и оглохла, как сказал когда-то один незрячий украинский поэт еще 80-е годы, был такой Микола Красюк. Вот, по другому поводу, но вот это «за ушки взявшись, сникла моя муза», оно вот это...
А, кстати, вы как-то себя тренировали, себя слушать? Я, например, специально тренировался, когда делал подкасты, Потому что первые это была кровь из глаз, ушей, я носа и всех частей тела.
Я до сих пор не могу этого делать, поэтому вот. Я не делаю подкастов.
Ну да, то нет, я натренировался, я даже вот наши эфиры периодически переслушиваю.
А я не могу. Вот это, понимаешь, я перестал бояться микрофона, но вот эту часть пока не могу. Вот это как бы надо, наверное, себе поставить задачу, цели такие, чтобы это сделать. Но вот, тем не менее, пока не могу.
Ну, в общем, на философском уровне как раз и получается, что все-таки замена и семейных альбомов для многих из нас, наверное, не для всех, но для многих, становится именно соцсети, потому что там это все лучше всего сохраняется настолько, насколько может. Да, мы пока еще не встретились с ситуацией, ой, там, не знаю, закрылся Инстаграм, что теперь делать? Ой, там, закрылся Фейсбук, там, ВКонтакте.
Почему? Люди столкнулись.
Архивируйте.
Это запрещено. Запрещено.
Ну, запрещено VPN, как бы, да.
А потом я знаю, что в марте многие скачивали свои данные, то есть просто же есть...
Да, архивы.
Я хотел сказать, скачивайте. Из Твиттера сейчас конкретно пришло время качать из Твиттера, потому что что будет с Твиттером завтра? Конкретно с сторонними приложениями, я дико извиняюсь, я немножко так на обзоры месяца зашел. Просто знайте, что если у вас не работает Твиттер, если
тут там же, по-моему, запретили эти приложения или что-то такое сделали?
Да, запретили.
Их очень гнусно, их не просто запретили, это сделали очень гнусно, это сделали задним числом, внеся изменения, просто внесли изменения в TOS, в Terms of Service. Не предупреждаю. Вообще-то обычно о таких калечащих изменениях о них предупреждают заранее, задолго. Нет, а он просто ночью внес изменения в Terms of Service, и все. И теперь, то есть завтрашнего, грубо говоря, утра, причем это завтра, это оно наступило давно, на самом деле.
С такого-то утра... То есть они отключили этот API, что ли, получается?
Вот API они не отключили, они отозвали, вот русское слово вспомнил, отозвали ключи у многих популярных больших приложений,
да, Twitterific,
Tweetbot, Twitterific, вот эти все приложения. А маленькие приложения, видимо, постепенно как отлавливают, так и отключают. То есть API на месте.
Не будет, да,
мы надеемся, что он на одном из последних мест, потому что он совсем маленький. Вот. Но тем не менее, да, Spring, говорят, уже нет. Вот, Spring есть такая.
Грубо говоря, когда за всеми остальными придут за маленькими тоже. Вот.
Смотрите, как они делают. Они в своем этом TOS, они хитрые. Они не говорят, что нельзя использовать API-шку. API-шку использовать можно. Ну, не знаю, например, отображать там 10 последних твитов на твоем сайте или там какую-то еще такую ерунду делать, статистику какую-нибудь. Сегодня меня зафоловили 3 человека. Это тоже через API-шку делается, условно говоря.
Ну да.
А вот именно создавать третьесторонние полноценные клиенты, полнофункциональные приложения с функцией просмотра ленты особенно, их, естественно, бесит, что оно в хронологическом порядке без их страшного алгоритма и без рекламы.
Ага.
Вот это нельзя.
Как такое пережить, Андрей?
Да, вот это нельзя. Поэтому как доберутся до Твискейка? Ну, я уже, в принципе, готов. Ну, как, я не готов, конечно. Но придется сидеть на Мастодоне и в Телеграме. Ну, что делать?
Ну, да.
Ну, то есть, вот первый такой серьезный прецедент уже есть.
Поэтому скачивайте архивы.
Вот. Хорошо. Я бы здесь провел такое развлечение, да, Ксюша сказала про то, что есть там книги, музыка, вот какие-то записи можно найти и так, то есть, грубо говоря, если там у меня лежит на компьютере какой-нибудь альбом какой-нибудь группы, я не буду называть конкретно, да, но любую подставьте, то, в общем, если я это потерял, ну, проблем нет. Да, но я, скорее всего, этот альбом найду. Если это не что-то редкое. Если это что-то реально редкое, то тогда мы начинаем все-таки как-то это защищать. Если это свое, тогда мы защищаем это очень и очень серьезно. И одно из правил, которые, в общем, постоянно говорят, постоянно повторяют, и я понимаю, что я это правило нарушаю. Мне просто интересно понять, наши слушатели, зрители, как вот и участники этого эфира также, как в вашей этой жизни, в вашей практике. Одно из правил заключается вот в чем. Если информация, если данные существуют только в одном месте, то можете считать, что их нет. Но, грубо говоря, человек говорит, я храню все на жестком диске. Да, вот
я
диск.
Я тоже нарушу, Олег.
Вот я нарушитель жуткий. Причем есть вещи, которые мне важны. Я знаю, что если вдруг... Ну, просто у меня еще никогда не было серьезного крэша жесткого диска. Вот, понимаете, когда будет...
У меня, наверное... тоже не было вот такого, что... Я наблюдал, Олег, такую историю, когда один мой хороший знакомый, у него был огромный семейный архив, просто вот огромный, там... ну, с, причем с 90-х, может, годов еще. И у него попал вирус вот этот ransomware, который... И
это все. Капец.
И ему, куда он только не обращался, и ему сказали, что мы не можем вскрыть. Он вообще, я его первые недели, он ходил вообще как будто, ну...
Он говорит, то есть это потерялось все.
У меня жизнь закончилась, да. Это так. Его дети, его там вообще... Я не знаю, чем это закончилось, просто мы как-то, ну, давно на эту тему не говорили, потому что я понимала, что это болезненно. Но, ну, в принципе, когда все это произошло, никто не мог ему помочь. Никто. Говорит, вот мы не знаем, это специальный там пароль. Потому что когда это случилось, это сейчас, мне кажется, ну, научились более-менее с этим работать, а это было где-то 5 лет назад. И тогда, когда это, мне кажется, ну, еще, ну, только начиналось вот так серьезно это, ну, может быть, не... Вот тем не менее, он говорит, все, у меня, говорит, жизнь закончилась. Я не знаю, что мне делать.
Ну, смотрите, а по-хорошему, это тоже привязываться вот так к данным, достаточно сложно к информации привязываться.
Ну, видишь, что... он жить-то потом продолжал, это просто эмоциональная тяжесть.
Я понимаю, да, но это тоже все понятно. У меня случилось другое, причем я не знаю, что с этим диском уже, естественно, может, когда-нибудь. У меня диск остался в Украине, банально. Жесткий диск, я планировал его забрать в следующую поездку как раз. Вот. Но случилась война, и, в общем, теперь неизвестно, когда и чего. А, вообще, по-хорошему, дисков надо... Он такой большой, такой настольный диск Western Digital, такой...
Я помню такие, кстати, да.
С набалдашником таким, сетевым, таким блоком конкретным. Вот, на 1.5 терабайта, по-моему. Ну, тогда это было много очень.
Ну да.
И да. Я, в общем, пришел к выводу, что дисков нужно 2. Вот, что делать, если диск крашится? По-хорошему, 2. Желательно, конечно, RAID-массив, ну, какой-нибудь NAS, ну, взять, да. Это Synology какой-нибудь.
Да.
Вот, а если нет такой возможности или желания, просто не лениться и бэкапить в 2-3 места.
Вот у меня так же теперь, да.
Кто-то в облаке, Тимофей говорит, что он важную информацию... На Яндекс.Диске в запароленных архивах. Тимофей, у меня с запароленным архивом там была не очень важная информация, но тем не менее. У меня был с запароленным архивом запароленным Epic Fail, когда я просто не смог вспомнить пароль.
Ого,
а дело в том, что архивы, да, архивы, в отличие от много чего, в отличие от тех же, например, документов Word или Excel, которые можно, в принципе, распотрошить. Потому что, если что, это секрет Прилишинели, конечно, но это папка.
Угу.
Документы.
Нет, а еще ты попробуй восстановить свою учетку на Яндекс.Диске. Я помню, я не смогла. Или где-то там.
Это отдельная история.
Это не паспорт, на там требует.
Слушай, у меня тоже есть один древний ящик на Яндексе, и на него зарегистрирован некий аккаунт на Твиттере, тоже очень древний. Вот. И я не смог мне просто надо было удалить. У меня много аккаунтов на Твиттере, так получилось.
Ты делал, а еще теперь такая штука, да, вот эта безопасность. Это, возможно, не вы, мы вам заблокировали, потому что кто-то...
Да, используйте ответ на контрольный вопрос.
Да, и попробуйте, и все. И считай, что...
Так это палка о двух концах, с одной стороны.
Я-то лучше куплю несколько жестких дисков. И будет у меня так, чем я потом...
Вот, да, несколько жестких дисков. Еще один вариант, естественно, это программы для бэкапа. Я тут просто по работе, скрипя зубами и всеми частями тела, которые с годами начинают скрипеть все больше и больше, пытаюсь приучить себя использовать конкретную программу. Я не думаю, что это будет реклама в данном случае, потому что она вполне себе доступна. Есть другие решения, разумеется. Это Macrium Reflect. Да, вот берешь... А на какой-то жесткий диск отдельный, USB-шный жесткий диск, периодически все бэкапишь. Но я понимаю, что если бы я был дисциплинированным человеком, то, наверное, постоянно бы чем-то таким пользовался. У меня бы был постоянный бэкап не только рабочего, но и личного компьютера. Но, к сожалению, ну, не дисциплинированный, ну нет этого.
Я дисциплинирован настолько, чтобы раскидывать документы по папкам. А вот пока, чтобы делать бэкап в 3 копиях, как тут у нас пишут, вот это, конечно, да. Мне бы это автоматизировать, написать самому какую-нибудь свистелку, которая бы сама это делала, наверное. Вот. Я по поводу запарольных архивов, это я рассказывал сказку, что запарольные архивы, их только брутфорсом.
Угу.
Поэтому, если ты забыл пароль от архива, то это все. Привет. Вот. Что я делаю? Я храню, конечно же, не на Яндекс.Диске, а в OneDrive. И в OneDrive есть такая штука, которая называется Personal Vault.
Да.
Это некая еще более секурная. Во-первых, можно поставить двух... вообще нужно поставить двухфакторную аутентификацию на облаке. Вот. Ну, потому что...
Люди тебе скажут, что это настолько все заморочно, потом пользоваться этой аутентификацией.
Поставьте вот приложение, я говорю конкретно про Microsoft, я не знаю насчет там Яндексов и прочего.
Ну, Authenticator можно
поставьте Microsoft себе. Authenticator, вам просто приходит, да, нотификация на телефон, и это все, по крайней мере, на iOS работает великолепно. Android, по-моему, тоже. Да.
Абсолютно.
Вот. А что такое Personal Vault, если вдруг кто не знает? Это дополнительный еще ящик внутри ящика, сейф внутри сейфа. Это дополнительное хранилище, которое всегда требует второй фактор аутентификации, даже если вы как бы войдены под своей записью. Туда вы просто так не войдете. И оно по умолчанию, это настраивается, оно по умолчанию открывается на 15 минут. Если вы 15 минут не активны, оно просто закрывается. И вам приходит в Windows Notification то, что ваш Personal Vault закрыт. Пожалуйста, если вам надо, откройте его снова. Ну, зашифрован. Все. И вот там у меня лежат всякие документы, ну, те, которые важны.
А насколько вы, коллеги, архивируете документы, если вы их собираетесь хранить? И чем вы пользуетесь для того, чтобы это было удобно?
То есть, я не архивирую. Вот... Зачем? Сейчас информация достаточно, в смысле, место достаточно дешевое. Зачем?
Ну, то есть вся эта история про кучу архиваторов, когда пытались архивировать все, что угодно. Я знаю людей, которые, не понимая, как работают архиваторы, пытались архивировать MP3 файлы, и потом удивлялись, что это они не сжимаются, а то еще больше становится. То есть, как бы
вот, да, нет, опять, это было очень актуально тогда, когда у тебя была дискета вот та самая на 1,44 мегабайта.
Но даже для CD, на CD-ROM-ах это было актуально, потому что это 600 мегабайт или 700, потом 4,3, когда DVD пошли и так далее, 4,3 уже гигабайта.
Смотря что, опять-таки актуально, смотря для чего. Скорее всего, мы на CD и на DVD храним что? Аудиокниги, фильмы?
Да, конечно.
Да, музыку, а это все не жмется вообще. Да. Поэтому как бы... Тексты, да, тексты жмутся. Ну...
Угу. Есть ли у вас куча старых сидюков, с которых надо бы информацию куда-то переписать? А может быть, вы это переписали, эту информацию? Может быть, вы уже это делаете?
Последний раз, когда был в Черкасах, я не знал, что это последний раз глобально надолго, но в последний раз, когда был в Черкасах, занимался ровно этим.
Я, у меня, кстати, было тоже забирала, да.
Два кофра, такие специально купленные, такие, как чемоданчики, такие с кожзаменителя, с такими ручками, такие классные кофры, такие прям вот.
Для CD, для CD-дисков.
Для CD, там кармашки такие под CD-DVD.
Господи, как я любил вот эти вот, да, это и систематизация, и все что угодно.
Вот, я просто выкинул, все, что не нужно, я просто выкинул. Там были какие-то офисы 2003, какие-то,
да, в общем, да, да.
Просто куча всякой лажи. Это я все выкинул. Вот. А то, что мне было нужно, я не оцифровал, а перенес на тот самый жесткий диск. И тоже, я не помню, ну что-то оставил, что-то выкинул. Вот. Оставил лицензионные диски, потому что у меня были куплены альбомы, некоторые купленные, ну, купленные просто вещи. Вот, их оставил. И оставил то, что, в принципе, то, что пошло на жесткий диск, но как бы оно лежит, есть не просит.
Это как раз и есть вот та самая процедура изменения носителя, да, для того, чтобы данные не потерять. Мы просто выделяем то, что для нас важно, и переносим их на современный актуальный носитель, не забывая это делать, потому что, опять-таки,
актуализировать тоже... надо, актуализировать, да. Чат почитаем. Александр Скачков, свой NAS, это капец как дорого. Нет, Александр, да, уже, ну... это уже не так. Когда-то было, да, когда-то это было и дорого, и заморочно, и трудно, и ужасно. Когда надо было, я не знаю, чуть ли не ядро Linux патчить. Нет, ну я преувеличиваю, конечно, но немножко. Сейчас это абсолютно недорого. Это есть такая фирма Synology.
Есть. У них роутеры хорошие.
У них роутеры, у них NAS, но они известны именно своими NAS-ами. Покупайте NAS, покупайте к нему два диска и вперед. RAID массив.
NAS, а это что такое?
Давай объясним, да, потому
network,
что.
Network. What's the A, Олег?
Не представляю.
Network storage. Короче, это сетевое хранилище, сетевое хранилище
данных.
Сейчас
нам напишет такое.
Сейчас нам напишет. Сейчас.
Да, я сейчас.
А я пока загуглю, ну пока Андрей.
Я тоже.
Все гуглят.
На attached storage.
А,
Network Attached Storage, да, точно.
И приз уходит Ксюше. Приз за самое быстрое гугление, понимаете? Мы же все ринулись гуглить.
Но да, я раскладку не переключил вовремя. Вот,
как легко проиграть приз, Андрей? Не переключаешь раскладку, и все.
Легко, да.
Ужас.
Вот, короче, по сути, это хранилище, привязанное к сети, дословно, да? То есть это такая коробочка, условно говоря, в которой стоят два диска. Ну, или можно не два, можно больше. Есть на 5, есть на 10. Которая, по сути, это ваше облако, только физическое. Только оно не облако. Ну, то есть облако, только не облако, понятно, да? Оно просто хранилище данных, к которому есть доступ, особенно если вы чуть-чуть заморочитесь, к нему есть доступ из вашей локальной сети, с ваших телефонов, с ваших компьютеров. А если вы еще заморочитесь и хотите, но это уже может быть небезопасно, если вы возьмете белый, в смысле, статический айпишник, перебросите это все в интернет, и тогда вы сможете вообще неизвестно откуда, находясь на другом конце земного шара, слушать свою музычку.
Так, а есть всякие приложения, которые делают это немножко по-другому, но, допустим,
да, есть приложения, которые синхронизируют, да.
Да, он синхронизирует, дает, то есть, соответственно, этот вот Fritzbox, да, их программа, которую, в общем, надо просто посмотреть.
Кстати, по раутеру, да, по провайдеру. Fritzbox, они тоже умеют это. Ну вот нас, Synology, они известны своими NAS-ами, и, в общем, их очень много кто использует, поэтому это не так дорого, на самом деле. Вот.
Абсолютно.
Что еще? Да, Данил Плешаков. Все самое важное храню в трех копиях на жестких дисках и на облаке. Ну, да.
Вот молодец.
Молодец, Данил.
Вот Данил Плешаков, да, просто Данил. Делает то, что мы хотели бы делать, но не делает.
Да, но не делает.
Я просто сижу такой.
Александр Скачков пишет: я один раз случайно свой внешний жесткий диск форматнул, но потом восстановил.
А что надо сделать, чтобы случайно форматнуть жесткий диск?
Легко. В моем компьютере нажать формат не на том, не на той букве драйва.
Так он же парочку раз тебя спросит, а ты правда этого хочешь?
Олег, а если ты поставишь, может быть, флажок не спрашивать, он и не спросит, понимаешь?
Да. Я, правда, знаю одного радиожурналиста, который в последний день большой конференции, он рассказывал мне об этом с болью в сердце. Вот, короче, они там пошли отмечать последний день. И после этого он решил поработать. И вот вместо того, чтобы перенести данные с диктофона, то есть все, что он назаписывал на конференции, он хотел перенести данные, вот, решив после отмечания в 11 ночи. Я не знаю, кому может прийти в этой ситуации, в этом состоянии мысли поработать.
Так.
Короче, вместо того, чтобы перенести данные с диктофона на компьютер, он просто жахнул эти данные, он их удалил.
Молодец.
Вот. Герой. И он приезжает из командировки. И какой-то подавленный. То есть, ну вот конкретно подавленный.
Ну да.
А что ты записал? Он говорит: ну я многое записал. Ну давай, ну дать не могу. Почему? Он говорит: у меня был технический сбой. Вот. Так что, коллеги, такое бывает.
Не, Олег, что только не случается, знаешь, вот так.
Кто-то пишет, перешел на Яндекс Ключ. Я вообще не знаю, что это такое.
А я думаю, что это типа того. А расскажите.
Это, ну, друзья, наверное, какой-то...
Это Authenticator, что ли?
Наверное, какой-то местный.
А у нас тоже, кстати, ключи вот эти вот. У меня тоже стоит USB, да, чтобы...
Пишет Александр, плюсами диски... А, пишет, что NAS дорогие, а если дешевые, то слабые. Это правда.
Да,
это правда.
Это Synology, в...
Да, Synology, они разные. Есть дешевые, но слабые, и дорогие, но получше. Большие, но по 5. Маленькие, но по 3. Опять
это вопрос
люди.
Вложения. Это вопрос, да, того, что...
Олдовые люди, да, опять понимают, о чем я.
Конечно. Да, да. Вот. Конечно. А я думаю, плюс... не только олдовые. Сейчас Сева Попов напишет. Ты, конечно, я понимаю, о чем.
Сева, да. Плюс сами диски 1000 по 20 будут. Ну да, смотрите, еще же денежное состояние у каждого, как бы.
И опять, ты тут решаешь, а вот оно для меня важно или нет? То есть, насколько это серьезно? А может быть, я просто все буду...
Народ, давайте так, я вам скажу так. Если вам это, если вам вот это ни зачем не надо, просто заведите себе облако и собственно, все.
Ну да.
Если вы не хотите облако, хотите self-hosted, заведите Nextcloud. Просто когда появились NAS и Synology, Nextcloud не было еще. Поэтому...
Ну да. А теперь, уважаемые коллеги, еще один аспект, который я не могу сейчас не отметить. Ведь большая часть информации у нас проходит, во-первых, в имейлах. Ну, то есть, ты вдруг вспоминаешь, что тебе вот этот человек лет 15 назад пересылал ключик от программы Download Accelerator.
О май гош.
Да, вот ты пересылал.
Нельзя так делать. Просто категорически, катастрофически нельзя так делать. Ну, вернее, как? Сейчас со мной поспорил, наверное, Сережа Туманян. И, наверное, Дима Бахров бы со мной поспорил. Вот, потому что я знаю людей, которые используют мейл-боксы, в смысле вот эти мейл-ящики в качестве... Короче, есть разные, я сейчас не буду в это углубляться, но есть разные способы хранить имейл на диске. И есть искабельные searchable хранилища. Короче, можно хранить в имейл в searchable формате. И потом искать каким-то total командером по этим имейлам. Наверное...
Ну или так... это могут быть сервисы типа Gmail,
которые, копирую в текстовый файлик все, что мне надо, информацию.
Ну, смотрите, на ключ, во-первых, ключ, что касается ключа...
Но он, скорее всего, уже не подойдет.
Аттачменты... Нет, аттачменты можно копировать на хардик, действительно, вложение. Что касается ключа, это по-хорошему, это дело менеджера паролей. Ему там самое место.
В категории софтвера. Да.
Это Олег, когда это было, еще не было менеджера паролей.
Я да, ну, я думаю, они были.
Тогда текстовый файлик и на хардик. Это все лучше, чем в имейле.
Ну, вот я тоже так же, текстовый файлик и на хардик, да.
Вот вы, коллеги, молодцы. Потому что я себя ловлю вот на чем. У меня Gmail с 2005 года. И да, я удаляю входящие сообщения, но исходящие сообщения хранятся. И я совершенно спокойно сейчас могу... И не только на этом адресе.
Меня есть еще...
Вот. А мой основной адрес долгие годы был на моем собственном сервере, ну, как виртуальном сервере, конечно.
Ну, да.
Вот. Он раздулся до неимоверности. И сервер работает плохо.
И лопнул.
Да, вот он лопнул. Вот он лопнул. Вот. Но при этом сообщения 10, там, даже 15-летней давности, в принципе, еще можно найти. Угу. Я понимаю, что это очень плохой способ хранения.
Отвратительный. Это так нельзя.
Не, ну а что делать, если удобно? Олег, знаешь, мне почему-то кажется, с одной стороны, да, и там плохо. Там... Мне кажется, если это удобно находить, мне кажется, нет плохого
способа. Знаешь, когда он становится плохим? Когда он становится ненадежным.
Ну да, вот, наверное.
Вот он
да.
хорош, пока он работает.
Пишет Александр Скачков. Плюс я хочу сам всем управлять, а там не пойми, какая ОС, и там как все устроено, где это регистрируется и прочее. Александр, смотрите, что касается Synology, у них понятно совершенно, какая ОС. Вы можете ее кастомизировать, можете перепрошивать. Если вы не хотите этим заниматься, вы можете опять-таки взять какой-нибудь убунтовый, в смысле, какой-нибудь сервер виртуальный или физический, комп просто взять. Вот, поставить туда Ubuntu. А, расскажу, кстати, по поводу бэкапов и по поводу прикола. Значит, написал человек в лист. Говорит, я хочу облако дешевое. Мне нужно, значит, главное, чтобы это было дешево. Я сейчас объясню, почему.
Так.
Я хочу, значит, хранить и делиться документами со своими работниками, со своими сотрудниками. Вот, я говорю, ну вот возьмите OneDrive, это дешево, возьмите там Family или возьмите какой-нибудь Small Business, что-нибудь такое, или там Home возьмите, да?
Ну да.
Он говорит, извините, пожалуйста, для меня это очень дорого, потому что я нахожусь в Зимбабве.
А, вот с этого надо было начинать.
Он говорит, вы, говорит, слышали что-нибудь про Зимбабве? Я говорю, знаете, я слышал про Зимбабве, я вам сочувствую. Вот, и тогда я ему такую вещь писал, говорю, смотрите, вы сказали, что у вас есть 10 компьютеров там из серии, 5-10 компьютеров. Купите еще один дешевый или выделите один из тех, что есть.
Угу.
Заверните на нем Ubuntu. Поставьте на эту Ubuntu Nextcloud. И все. Ну, и после
будет
там,
ваш собственный...
Да, после определенной сервис. Настроечки виндовым вашим работникам раздайте клиент виндовый. Пусть они подключаются к вашему Nextcloud, и все.
Ну, в общем, по сути, да, и это решает
и
вопрос.
И вот вам абсолютно дешевое.
Но опять, оно его решает, пока диск не прилетел. Но это естественно. То есть мы хотели дешево. Ну, то есть пока не произойдет ситуация, у нас на работе это было, с похожим сетапом, кстати говоря, когда сотрудник такие говорят, ой, сисадмин смотрит, и он повторяет это, ой. Ну, у того сисадмина был нормальный бэкап, поэтому, ой, он сказал, и через 5 минут все работало. Вот. Ну, ой, он, конечно, сказал. Если бы не было нормального бэкапа, ну, на ой бы все остановилось.
Я должен это сказать. Здесь мало, но все-таки, может быть, есть веб-разработчики, вообще разработчики.
Угу.
Уважаемые разработчики, держите ваши, храните ваш код в системе хранения, в системе контроля версий обязательно. И, уважаемые люди, которые работают с базами данных, пожалуйста, настройте ежедневный бэкап базы данных.
То есть
проще всего это
потеря
сделать...
Потеря реальности. Вот потеря – это вполне реально, потерять базу данных. И...
Это не просто реально. Были случаи, мне рассказывали много, когда просто грохнули базу данных на продакшене.
Да, да, да.
Причем, знаешь, это бывает по незнанию, бывает по... какой-нибудь разработчик написал что-нибудь вроде... Сейчас я уйду в дебри, уж извините. Есть такой язык, запрос в SQL.
Угу.
И там... Он так называемый язык четвертого поколения, но очень похож на английский. Там написано, выберите то-то, такие-то поля из такой-то таблицы, где что-нибудь. Или удалите то-то, такое-то поле в такой-то таблице, где что-нибудь. Например, где пользователь уже удален, условно говоря. Да? Я так на псевдоязыке говорю. И вот человек просто забыл написать, где пользователь уже удален. И у него стейтмент, утверждение выглядит так. Удали все из таблицы пользователей.
А оно никак не проверит это при исполнении? То есть оно просто выполнит и все?
Нет, оно выполнит. Ну, скажем так, сейчас есть тестовые базы, когда можно прогнать, написать тесты и так далее. А особенно раньше, в дикие времена, когда у тебя был FTP, хотя определенные сервисы, по твоим словам, Олег, они до сих пор так делают. Кое-какие. Да. Не будем показывать пальцы.
Да, да.
Вот. Ну, сейчас, говорит, что-нибудь поправят, да? Быстренько.
Да.
Вот. Вот в этом условии, особенно если быстренько и продакт-менеджер дышит в шею, или начальник дышит в шею тебе, или в ухо, то ты, у тебя есть большая возможность чисто по зоопарке написать drop table или delete from, и просто не указать это где, и просто сделать джбямс.
То есть ты реально все... Да,
да. И главное, что хосты это позволяют. Самое простое, это если у вас shared hosting. На shared hosting просто на это надо смотреть, как это распределенный хостинг, да? На это надо смотреть, просто там чаще всего у них есть раз в день или раз в неделю они бэкапят.
Ну да, это вот.
А если нет, сервиса. Бэкапьте сами, и потом эти SQL-файлики куда-нибудь храните, потому что, ну, слушайте.
Ну и, уважаемые коллеги, у нас сегодня звучали и дискеты, и CD, и DVD, и жесткие
флешки,
диски.
Вот
а
флешки
я вот флешки хотел напомнить.
Да, флешки прозвучали, Андрей Ушанин пишет. Некоторые просто флешки имеют и диски жесткие, причем в нескольких экземплярах. Я
уважаемые
долго,
коллеги, а флешка
долго...
не померла?
Нет.
Нет, жива.
Жива. Я долго-долго до того, как OneDrive имел, да и сейчас периодически, вот, например, представьте, что, допустим, пока это, к сожалению, невозможно никак, но, допустим, если мне надо встретиться с моей мамой и что-то ей передать, я же не буду на ее компьютер заходить в свой OneDrive, я могу это сделать, это несложно, но как бы зачем? Если просто проще взять флешечку, вставить в USB-порт и все.
Но да. Все-таки это тогда инструмент для передачи данных, а не для хранения данных.
В основном,
да. Хотя я знаю людей, которые хранят на флешках те же самые фотки, особенно сброшенные там с телефонов, с планшетов со старых, вот с такого, когда понимают, что, в общем, устройство уже не жилец, или просто отдают его кому-то, передаривают, или продают, или что-то делают на eBay на том же самом. Вот, то просто люди сбрасывают это дело на флешку, в особо дисциплинированных случаях подписывают как-нибудь там фотки с телефона, и все.
Потому
это,
что
да, это много.
У меня, Андрей, нелюбовь к флешке примерно на уровне твоей нелюбви к кассетам. И скажу почему. То есть я ими пользуюсь. Я ими пользуюсь, когда надо. Да? То есть, но пытаюсь этого не делать по возможности. А не люблю по нескольким причинам. Во-первых, потому что они теряются, они маленькие. А во-вторых, потому что их нельзя разметить. То есть, грубо говоря, вот у меня в кармане 5 флешек. Да, и что? Я буду вставлять каждую из них, да, в компьютер для того, чтобы понять, что там написано.
Значит так, объясняю. Вот на это есть у меня великолепный ответ.
То я бы тебе задавал вопрос, если бы я предполагал, что нет ответа. Поэтому,
да. Во-первых, флешка – прекрасный подарок.
Да.
Ты можешь просить, если вы не знаете, что мне подарить, и у вас не так много денег на подарок мне, подарите мне флешку. Вот. Конкретно для меня это сейчас, то есть это мне это общее такое ми. Для меня это сейчас менее актуально, но в принципе флешки действительно очень хороший подарок. У меня, например, есть разные флешки. Мне жена с дочкой дарили флешки. У меня есть флешка, которая выглядит как бутылочка красного вина.
Кстати, да, они разные.
У меня есть флешка, которая выглядит как мороженка. Мороженка эскимо на палочке. Вот, и этих флешек я видел, и футбольные мячи, и какие-то башмаки, и какие-то эти, еще что-то такое, рюкзаки, все что угодно. Вот, поэтому, если у тебя возникает такая проблема, просто покупай 5 разных флешек, положи их в карман, и ты знаешь, что на мороженке у меня система, на бутылочке у меня бэкап фотографий, а на башмаке у меня там текущие документы, которые мне
это прям очень хороший лайфхак, кстати говоря, потому что тут, ну, грубо говоря, да, система там 3-5 флешек, на каждый из них свой тип документов. И...
Подожди, ты сказал, что несколько вещей, но ты, по-моему, не говорил, да, что они ненадежны, тут я соглашусь. Они, в принципе, как дискеты, они не очень... Ну, то есть, бывает, что они не читаются, они, на них легко подхватить вирус.
Да, вирус.
Но это если, простите, вставлять флешку в всякие разные компьютеры, ну, тогда ты можешь подхватить. Если
ценные
ты...
данные хранить опасно, Тимофей говорит. Опасно. Очень легко потерять. Да. Слушай, а флешки же нужны, чтобы в компьютер вставлять? Они же вообще для этого и делались. Именно легко и быстро.
Там для того, чтобы что-то передать.
Да. Именно легко и быстро. Систему поставить, опять же. Прийти с образом системы к кому-нибудь, кому ты кого-то админить хочешь. То есть то, что мы раньше делали с дисками, дисководов-то нету, этих самых CD-дисководов. Вот, то сейчас вот флешки. Поэтому...
Ну или программы, которые у тебя на флешке записаны, соответственно, вот портабельная инсталляция, да, ну все, у тебя готовый инструмент. То есть, ну...
Пишет Андрей Ушанин, достаточно странное сообщение. Интересно, можно ли через время что-либо сделать с документами и будут ли они иметь свою цену? Разрешается ли торговать информацией в рамках закона? Смотря какую информацию.
Конечно.
Нет, страна страной, смотря какая информация. Если это ваша, вы написали книгу, условно говоря, то, пожалуйста, торгуйте. Это тоже информация. Или если вы написали какую-то статью, или как, вы хотите ее продать какому-то журналу, ради бога.
Почему нет, да.
Ну и если мы уже заговорили о документах, я думаю, что мы скоро будем сворачивать беседу, потому что, мне кажется, осветили в основном. Вот, если мы уже говорим с вами о документах, еще одна важная вещь. А все-таки важно думать о том, в каком формате вы эти документы будете хранить. Ну, допустим, сегодня, опять-таки, как только вы перекодируете или переводите в другой формат, вы что-то теряете. Да? Но если задача просто сохранить, ну, PDF-ку делаешь из него.
Да. Не, мне кажется, надо в разных. Знаешь почему? Потому что, вот, например, компьютер там, ну, нет офиса, понимаешь, и может не предвидеться. Надо либо и в тексте, и в доке. Да, форматирование потеряется, но, тем не менее... Может быть, ну, какие-то данные,
PDF. Вот информацию. Если важно сохранить иллюстрации или тем более какие-то экзотические шрифты, там буквицу какую-нибудь.
Да, то это PDF. Вот,
я говорил об этом в эфире про PDF, то он, собственно, для этого и был сделан.
Да.
Поэтому, когда мы издателю передаем, просто на своем опыте говорю, когда мы издателю книгу передаем, мы ему передаем в PDF, и таким образом мы заключаем гласный или негласный, писанный или неписанный контракт о том, что я автор. Тебе вот это передал, так как я это вижу, с иллюстрациями, с полями, с буквицами, вот заголовками, со шрифтами. Будет. А ты, издатель, обязуешься именно так это и напечатать. И тогда он ни у меня, ни у тебя не будет претензий, что ой, а что это тут вылезло, а тут номер страницы черти где, а тут шрифты не такие, а тут вообще крокозябры.
Твой PDF, да? Вот смотри и наслаждайся.
PDF, да.
Вот. Ну и, наконец, это отдельная немножко история, и это история, которую каждый, в общем, каждый из нас должен продумывать, рано или поздно к этому приходишь. Это, ну, мы сейчас говорим о архивировании, оно ведь и для нас, и не только для нас. Я не буду отвечать на этот вопрос, я его просто задам, а вы уже можете сами, наши слушатели, зрители, посмотреть, загуглить, заяндексить ответы на этот вопрос. Вот... замечательный сундучок с данными от Андрея, от Олега, от Ксюши, от кого угодно, от вас. И вас нет. Ну, ладно, не совсем нет. В больницу вы попали на полгода. Ну, скажем так. Да? Вот просто задайтесь таким вопросом. Кто, как и на каких условиях получит доступ к вашим данным? Вот если мы говорим о сундучках или о коробочках, и об альбомах, которые в доме стояли, в квартире стояли, там все очевидно. А с цифровыми данными ответы на это тоже есть. Ответы для большинства из нас не совсем очевидны, и большинство из нас об этом даже не задумывается.
Абсолютно не очевидно. К моим, к сожалению, наверное, никто. Если я холодеющими губами не успею жене просто прошептать мастер-пароль.
Вот. Но это важный вопрос, коллеги.
У меня и мужа-то нет, кому можно прошептать-то.
Вот, потому что так я об этом... Будем... Вы знаете, вы не поверите, я об этом думал, особенно в связи с... В связи с коронавирусом сначала, когда многие люди просто умирали, просто брали и умирали.
Да.
Или уезжали в больницу, как ты говоришь, на полгода. В связи с людьми, которые в одиночестве, в общем, последнее то, что меня опять-таки очень сильно триггернуло, это смерть Ирины Береговской.
Вот. Кстати, если, возможно, кто-то не знает еще.
Если вдруг кто не знает, сказать. Да, 12 января не стало Иришки Ивберы. Вот, инсульт, она одна была в квартире, в общем. Так. И я просто понимаю, что... Это палка, а это даже не палка о двух концах, это какой-то замкнутый круг. Вот у меня есть пароли, допустим, ну, хорошо, здесь, в Германии, по крайней мере, деньги. То есть у нас семейный счет, угу. И, по крайней мере, к деньгам Наташа имеет полный доступ. Такой же, как и я. У нее причем свой логин, свой пароль, у нее все свое.
Да, у нас то же самое.
Да, 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 здесь это можно. Есть страны, в которых нельзя. Во Франции это нельзя, в Украине это нельзя.
В России сейчас уже можно. Лет 5 назад это разрешили,
но большинство банков это еще не делают. Не бывает такого. То есть в Украине такого не бывает. Во Франции такого не бывает. Не делают такое. Нельзя. Вот. А что касается, например, как ей зайти в случае чего там на мою почту, на мой Facebook, или на мой Twitter, или на мой куда-нибудь еще. Это надо знать. Допустим, она откроет компьютер, все нормально. Пин она знает от компьютера, она откроет компьютер. Найдет на OneDrive мою базу KeePass, потому что она сама пользуется, я ее тоже подсадил на KeePass, на пользу KeePass. Окей, кто ей скажет мастер-пароль? Не скажет мастер-пароль, она дальше не продвинется.
Ну, значит, в твоем случае надо, чтобы ты каким-то образом успел сказать.
Да, а если я куда-то запишу, то в чем смысл этого мастер-пароля? Абсолютно. Если оно будет где-то у нее на бумажке, там, я не знаю, на желтенькой...
Так ты его можешь один записать, потом решить поменять, там, забыть сказать.
Да.
Тоже так, или так, да, ты права, да, или так, или так. То есть это теряет смысл сразу.
Соцсети сейчас имеют функцию, допустим, тот же Facebook и Instagram, они имеют функцию, это по-разному называется. Ну, короче, смысл как раз в том, что ты определяешь человека, который в случае... Да, он должен быть, соответственно, пользователем этой сети. А, по-моему, в Гугле сейчас такая же штука есть. То есть, соответственно, если у вас на Гугле материалы, вот, вы заранее в настройках, там есть это все, устанавливаете человека, который будет иметь
доступ. Слушай, я про это только слышал, я обязательно посмотрю. Но у меня, естественно, такой человек есть, и он один, в единственном числе.
Да, вот. Но это не про все данные, понимаете? Это для каждой соцсети, для каждого источника отдельно. То есть с Гуглом это можно сделать, с чем-то еще это можно сделать. А ведь у каждого из нас, на самом деле, куча аккаунтов.
Конечно, конечно.
То есть это все равно не решение, это только начало. Но если сервис такое позволяет, там тоже условия того, что человек получит такой доступ, через сколько времени, как это все должно быть оформлено и так далее.
Но слушайте, я про это когда-то давно услышал, потом забыл, то ли это был эксперимент какой-то, то ли что, почему, я про это не помню. То есть там в Гугле есть, да, вкладочка на случай, если ты умер?
Да, там есть, в настроечках это. Вот, и я признаюсь, у меня это не настроено.
Так у меня тоже. Слушайте, давайте мы как-то это...
Напишем цифровое завещание. На этой оптимистичной ноте. Да,
ага. Нет, я, кстати, знаю, что будет с каналом Тифлинфо, если меня не будет. Да. Но про все остальное надо еще решить.
Слушайте, ты нашел, не будет, о чем Олег. Поговорить в конце эфира. Да, Олег, честное слово.
Так, коллеги, вы же сможете на что-то
пишет
более...
Пишет Андрей Ушанин. Эфир интересный, приятно слушать.
Ага.
Что пишет?
Эфир интересный, приятно вас слушать.
Так спасибо. Так спасибо. Мы же...
Жить рядом с кладбищем тоже хорошо, соседи тихие. Слушайте,
ребят, если мы начали говорить именно об этом, значит, говорить нам больше нечего. Я думаю, что надо...
Да. Закрывать.
Да. В общем, народ, актуализируйте свои данные, если в сторону от мрачных, да, мыслей, актуализируйте свои данные. Вот не надо на это тратить, на мой взгляд, потому что мы, в принципе, во многом с Олегом, например, похожи. Если мне сейчас кто-то скажет, там, переведи все свои документы в современный формат, быстро, да я усну, да я усну.
Я тоже, да, я тоже.
А вопрос, они мне зачем все мои документы?
Да, да это скукотища.
Раньше была такая штука, как мусорная корзина, она тоже есть, да, документов тоже.
А вот ты знаешь, мне кажется, надо делать по-другому. Вот ты вспомнил про этот свой диплом, один единственный документ, вот возьми его, допустим, я условно говорю, да? Вот возьми и займись, и сколько бы это времени не занял, даже если те же самые 2-3 часа.
Ну, Олег, когда у тебя депрессуха начинается, или тебе, знаешь, делать нечего, ты бери дипломом занимайся, понимаешь, сразу найдешь... Олег, я тебе гарантирую, сразу найдешь какое-нибудь другое дело.
Слушай, ну прямо да.
Кстати, да.
И заодно много узнаю о восстановлении данных, между прочим, там, по ходу.
А если, опять-таки, на серьезной ноте, есть сервисы, которые, например, оцифровывают до сих пор катушки, кассеты. Тут Тимофей спрашивал, Тимофей, я помню твой вопрос, можно ли купить пленку и, в общем, все материалы для фотографирования? Смотри, я вроде слышал большое-большое объявление достаточно давно, что Kodak перестала производить пленку.
Да.
Самая вот фирма такая, ну, самый большой производитель пленки, они перестали ее производить. Mm-hmm. Но, естественно, никто не... Это как я задумался, оказывается, все можно.
Андрей, есть Китай, понимаешь? Они тебе
есть Китай, есть eBay, есть все что угодно.
Да, да.
Это, знаете, совсем не в тему, но сейчас уже заканчиваем. Как я задумался, я очень люблю старые елочные игрушки. Стеклянные.
Я тоже, кстати, я
обожаю люблю. Просто.
Я
просто
тоже,
вот,
кстати,
просто
люблю.
До дрожи, до трясучки просто. Вот, я, мы все с женой, когда если у нас будет постоянное место жительства, постоянная квартира, я буду собирать. А она возьми и загугли, да все продается. Люди продают, кто угодно, там те же самые сервисы вот эти вот.
Слушайте, вот, это елочные игрушки, а старые киндер-сюрпризы какие были классные. Вот это я люблю вообще. Сейчас невозможно их покупать. Они все вот эти вот уродские такие, они
безликие. Ну, опять же, я уверен, что если ты загуглишь на какой-нибудь Авито или в Авито, да, правильно это называется?
Да, да, да.
Или в eBay, я уверен, что найдутся люди, которые тебе это продадут. Поэтому это бонус цифровой эпохи.
Пока да.
Да, пока.
Вот.
Да.
Ну что, коллеги, я сразу проанонсирую. У нас в четверг будет эфир. Есть такая тема от хобби к работе, к зарабатыванию денег.
Да, да.
Вот.
Будет интересно.
Там интересные гости. Приходите, пожалуйста. Вот. Думаем сейчас насчет эфира в пятницу. Возможно, не будет, но возможно, что-то будет. Посмотрим.
Пишет Андрей Ушанин. Прошу прощения. Как ты читал, что нужно завести тетрадь, куда записать все важные логины и пароли, сказать, где лежит, чтобы родные и доверенные лица знали?
Это ключи от квартиры, да, где деньги лежат. Да,
нет, слушайте. Подожди. Ключевая вещь. Родные и доверенные лица. Это не решает вопрос?
Нет. Это ничего не мешает, вот эту тетрадь кому-нибудь или стащить, или посмотреть. Ой, а что это у нас такое?
Нет, знаешь, я тебе хочу сказать, бывают моменты, когда твой родной человек может стать совсем неродным. Если он будет знать, где твоя тетрадь, и вместе она тоже существует.
Так ты потеряешь пароль, ты поменяешь, прости, пароли, прежде чем потеряешь данные.
Дело не в этом. Дело, что это первоначальная эмоция, понимаешь, ее могут успеть. Поэтому тут сейчас...
Нет, это небезопасно.
Да,
это не...
Ну, опять...
Хотя, может быть, опять-таки, если дело, как у меня, речь об одном мастер-пароле, просто куда-нибудь его...
Угу.
Да.
Открыть только в случае...
Да-да-да, да, именно.
И дальше вопрос доверия.
Да.
Вот реально.
Да, в конвертик.
По-другому
нельзя.
Да. Вот, а через... меньше, чем через неделю, в следующий понедельник, будем говорить про искусственный интеллект. Будем беседовать.
Да.
У нас будет гость на эту тему. Будут этические вопросы искусственного интеллекта.
Все еще тайный?
Пока еще да. Пока еще да.
Безобразие. Олег, это безобразие.
Да, полное.
Вообще капец.
Полное. Вот. Так что, друзья, подключайтесь, слушайте, участвуйте.
Угу. И... Ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик.
Да.
А я пока нажму на ту кнопочку, которая запускает заключительный джингл. Всем пока.
Да, всем пока.
Пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.